Серафим Савельев был членом евангельской общины больше 20 лет, но славился он на всю губернию не верой, а своим богатством. И это богатство было ему, как христианину, не на пользу. От людей мира он отличался тем, что не курил и не пил водки. Все же остальные грехи и пороки буйно разрастались в его душе, как сорняки на заброшенном пустыре. Аппетит к наживе увеличивался с каждым днем. Из-за этого у него бывали стычки с членами церкви, которые порицали его за теплопрохладность. Когда собирали средства в помощь бедным или на постройку молитвенного дома в каком-либо из селений, Ефим, прежде чем развязать кошелек, всегда отвечал: «Посоветуюсь с женой». «Ну что, сколько пожертвовать?» – спрашивал он у нее. «Твои капиталы, а не мои. Дай, сколько не жалко». «Не жалко. Может быть, мне не жалко 3 копеек, но ведь другие жертвуют 100 рублей и больше. Объясни братьям, что деньги тебе нужны для расширения хозяйства. Вот когда заштопаем все дыры, тогда полностью будем служить Богу. А теперь от мамоны никуда не убежишь. Мы состоим не только из души. Для тела тоже кое-что нужно». «Ты права. Слово Божие говорит: покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. Почему мы разбогатели? Потому что всегда были рассудительными. А когда уверовали в Христа, наша рассудительность удвоилась и даже утроилась. Хотя многие братья осуждают нас за это. Говорят, что мы словами из Библии прикрываем свою скупость». «А кто осуждает? У кого ни кола, ни двора? Хорошо им жертвовать последнее, когда у них нет ничего». В Первую мировую войну, когда евангельские общины решили поддержать правительство сбором средств на лазареты, Ефим был против этого решения на том основании, что у царской власти, раз она решила вступить в войну, есть средства не только на пушки и пулеметы, но и на лазареты для раненых. Кое-кто предсказывал Ефиму: «Не сдобровать тебе с твоей ложно понимаемой рассудительностью, которая превращает тебя из человека в волка. Кто скупо сеет, скупо и пожнет. Что ты сеешь? Гроши». «А что пожинаю?» – злорадствовал Ефим. «Во всяком случае, побольше вашего». «До поры до времени, не забывая слов Екклезиаста. Человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда она неожиданно находит на них». После Первой мировой войны началась гражданская. Она охватила эти места, где жил Савельев. Власть в поселке менялась часто. Больше всего Ефим боялся за тройку породистых коней и пролетку. Когда пришли белые, облегченно вздохнул. Может быть, теперь восстановится порядок и все будет как при царе. Но стали донимать партизаны. Когда красных отогнали верст за 70, свободнее стали устраиваться молитвенные собрания. В поселке, где жил Савельев, не было церкви. Там жили только 3 семьи из евангельской общины, которых навещал разъездной проповедник Семен Топилин. В один из июньских дней по пути из села Марьевки Сыромятниково он зашел к Ефиму. «Разрешите передохнуть у вас, брат, немного устал, пройдя 8 верст. «Отдыхай, браток», — ласково сказал Ефим. «Жена сейчас попотчует тебя чайком, а ты, пока она возится с самоваром, полежи. Тебе ведь дорога не ближняя». «Не хочет подвести, раз говорит о дальней дороге», — с горечью подумал проповедник. «А ведь я и зашел-то к нему с надеждой, что он раздобрится и подвезет меня». «Как твои кони поживают?» — спросил он у хозяина. «Да пока, слава Богу, никто не тронул. Молюсь о них, как о спасении душ человеческих. Слышишь, ржут. А уж резвы и сказать нельзя. Одним словом, огонь. На тех коней смахивают, на каких Илью пророка Господь на небо восхитил. Что же они у вас, больше в стойлах или в разъездах?» «Ездить некуда, больше стоят, потому и ржут. Застоялись малость. Может быть, сказать ему, чтобы подвез меня и тем дал выход неиспользуемой конской энергии?» — подумал проповедник, но напроситься не посмел. Хозяйка позвала к столу и тут же заговорила о трудностях с сахаром. «Раздобудешь с фунтик и не знаешь, глядеть на него или в шкафу для черного дня беречь. Бывало, в накладку пили, по 2 куска в стакан клали. А теперь в прикусочку, понемножечку, чтоб надолго хватило. И тут предложение, чтобы я был экономнее сахаром, подумал проповедник и внутренне усмехнулся. Какие расчетливые, чересчур рассудительные христиане. Видя их откровенную скупость, он решил проучить их за чаем. Как и хозяева, он пил чай в прикуску, но откусывал сразу пол куска. На один стакан было истрачено 4 куска. Зорко наблюдавшая за гостем хозяйка подумала, какой сластена. Мы с одним куском выпиваем 3 стакана, а он на один стакан потратил чуть ли не пол сахарницы. Наливая второй стакан, деланно добрым голосом сказала, «Если любите пить в накладку, ублажайте себя». Про себя подумала, наверное, больше 2 кусков не положит. «Спасибо, сестра», — улыбнулся проповедник, и один за другим, медленно с паузами, положил в стакан 5 кусков. Из груди хозяйки вырвался невольный стон. Она закашлялась и стала жаловаться на простуду, хотя стояла очень жаркая погода. Наливая 3-й стакан, сказала, «Пейте, как вам нравится». Чтобы успокоить хозяйку, последний стакан проповедник выпил совсем без сахара. Поблагодарив за чай, сказал, «Ну что ж, пойду вечером в Сыромятниково собрание. Я укажу тебе самую короткую дорогу», – заулыбался любезный хозяин. «Если тебе сразу выйти на большак, то придется шагать верст 15, а если пойдешь проселками, укоротишь дорогу верст ты на 4. Выйдем-ка во двор, я растолкую тебе насчет всяких поворотов». Вышли, Савельев, жестикулируя, поучал. «Видишь дерево в той стороне? Сверни с переулка, через 3 дома от нас, и шагай прямо на это дерево. Там будет небольшой прудик, возле него 2 дороги, направо и налево. По правой дороге не иди, а шагай по левой. Спустишься в лощинку, там будет небольшая деревушка. Ты ее минуй, поднимись на взгорье, поверни направо, пройдешь версты 3, и только тогда выйдешь на большак. А там уже верст через 6 и Сыромятниково. Коль не будешь присаживаться на отдых, легко доберешься часа через 3. Он с жаром и захлебыванием, как бы желая добра гостю, объяснял все повороты и пути. А в это время сытые, застоявшиеся кони ржали и нетерпеливо били копытами о деревянный пол конюшни. Проповеднику вспомнились слова из Откровения. «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Хотелось плакать от жалости к этому нечуткому христианину, обличить его, но удержался, подумав, «Сам Господь обличит тебя за душевную окаменелость». Всю дорогу думал о том, как многих погубило богатство. Вспомнил богатого юношу и слова Христа о том, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Усталости не чувствовал, но была боль в душе о христианах, у которых сердце занято помыслами о деньгах, имуществе, о безрассудном накоплении сокровищ. Как только вышел на большак, позади него послышалось дикое гиканье. Поднимая пыль столбом, мчалась тройка. Посторонился. Тройка на мгновение поравнялась с ним и скрылась в пыли. К своему удивлению, на облучке пролетки он увидел Ефима Савельева. В экипаже сидели 3 человека с красными бантами на груди, с фуражками, надетыми на бекрень. Они кричали, улюлюкали, присвистывали, бесцеремонно толкая Ефима в спину. Через час проповедник пришел в Сыромятниково. До собрания он успел отдохнуть и собраться с мыслями. Из-за жаркой погоды решено было провести собрание во дворе молитвенного дома на Зеленой Мураве. Скамеек не поставили, можно сидеть прямо на траве, как во время насыщения Христа 5000 человек 5 хлебами. Табуретка и стол были поставлены только для проповедника. Так как время было тяжелое, политическое положение неустойчивое, тревоги в каждом сердце, не прекращающиеся, народу собралось очень много. Пришли даже те, которые никогда не посещали таких собраний. Под влиянием пережитого за день проповедник решил говорить о земных и небесных сокровищах, об ошибках людей, которые ищут опору в материальном богатстве. Каждое слово проникало в сердца слушателей, каждому хотелось отрешиться от этой земной суеты. Перед самым началом проповеди в первом ряду очутился Ефим Савельев. Слушая слово, он заливался горькими слезами. Стоны вылетали из его груди. По окончании проповеди он встал и, обратившись ко всем, сказал: «Позвольте мне сказать несколько слов». «Говори, говори», — в один голос ответили собравшиеся. Ефим раскрыл рот, но из-за рыданий не мог произнести ни слова. Его знали многие, и эти слезы насторожили всех. Каждый подумал, что бы это значило. Прежде этот человек не только не рыдал, но никогда не пролил ни одной слезы. «Братья, сестры, брат-проповедник, перед вами тяжкий, лютый грешник», прерывающимся голосом обратился к собранию Ефим. «Все вы знаете меня. Многие из вас видели моих коней и пролетку. Я гордился своим богатством. Я копил его, не думая о страшном дне. Сегодня утром ко мне зашел брат Топилин, усталый после длинного пути. Ему нужно было идти сюда. Я мог бы его подвести, но мне стало жалко времени, жалко коней. Я только указал брату дорогу и на том успокоился. А через час после его ухода заявились красные партизаны, пьяные, страшные, с наганами. Запрягай, вези, куда нам нужно. Или сейчас же пристрелим на месте, как собаку». Задрожала всем голосом, затрепетала душа, ноги и руки от страха, они двигаются, а они кричат: «Живее пошевеливайся, паразит!» Хотел повезти на одном коне, заорали: «Запрягай тройку!» Жена тряслась, я трясся. Запрягаю, а сам думаю: вот он, мой бедственный час. Сели они в пролетку, а я на козлы. Ругаются, сквернословят, тычут в спину наганами. Когда догнали брата на большаке, я не удержался от слез стыда и раскаяния. Не захотел подвести Божье чадо, вези теперь прислужников сатаны. Привез я их в назначенное место, думал, скажут спасибо и отпустят вместе с тройкой. Какое там, закричали: «Проваливай, кровосос!» А кони? Нам они нужнее, чем тебе. У нас дело мирового масштаба. Я же старик, не осилю такого длинного пути. Не осилишь? Тогда остановись к стенке, мы поможем тебе. Домой полетит только душа, а мерзкое тело пусть валяется под забором на радость голодным псам. Прощайся с белым светом. Упал я перед ними на колени, целую их пыльные сапоги, умоляю: пожалейте, оставьте в живых. Забирайте коней и пролетку, только не губите старика. Может быть, еще пригожусь когда-нибудь. Ну иди, не поминай лихом, а за подарочек спасибо. Вот так Господь покарал меня за мою рассудительность, которую я понимал не по-христиански, а только по-человечески, как безрассудный стяжатель. Простите меня, братья и сестры, прости, брат-проповедник. Помолитесь обо мне, о моей осуетившейся душе. Свидетельство Ефима прерывалось слезами и всхлипываниями. На собрании было много богатых. Все были потрясены этим фактом. Многие подумали: а я чем лучше этого Ефима? Тоже трясусь над каждым рублем. Выступил пресвитер Сыромятниковской церкви с призывом: мы хотим расширить наш тесный молитвенный дом, а средств для этого не имеем. Выйдите вперед, кто хочет и может что-то жертвовать, и назовите сумму, секретарь будет записывать. Первым вышел Ефим и громко сказал: 3000 рублей. За ним стали выходить другие. Секретарь еле успевал записывать крупные суммы. Проповедник объявил, что в следующие 2 вечера будут такие же собрания на открытом воздухе. Ефим оставался на всех собраниях. Днем он ходил по домам и убеждал всех прийти вечером. Несчастье переродило его, он стал неузнаваемым. Проповеди на собраниях были призывные. Больше 50 человек обратились ко Христу. «Теперь моя жена не будет считать куски сахара во время чаепития», — сказал Ефим проповеднику. «Погостите у меня, пожалуйста. Отныне я, как и вы», — теперь он говорил проповеднику, — «вы, а не ты, как прежде. Буду пешеходом». Сатанинская масленица кончилась. Начался христианский пост с молитвами и сокрушением.